Евангелие Луки, глава 14, стихи 31-33. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Итак, здесь приведена притча, кто может быть учеником Господа. Кто не отрешится от всего, и речь представлена в двух царях. Это определяет как статус ученика Господа, так и цену, которую им необходимо заплатить за свое ученичество. Это и есть истолкование притчи. Нам доподлинно известно, что каждая притча в Писании уникальна тем, что несет и заключает в себе принципы и законы Божьего Царства, которые главным образом выстраивают и определяют уникальное взаимоотношение между Богом и Его избранным народом, или же с каждым человеком в отдельности. Согласно смыслового значения данной притчи, взаимоотношение между Богом и Его детьми – это взаимоотношение двух царей или двух суверенных сторон и личностей, которые в лице имеющихся у них войска царствуют над собою. Один из царей символизирует Христа, а другой – человека, претендующего на право быть его учеником. Исходя из Писания, ученик – это последователь учения своего учителя. Так в древности, чтобы быть учеником, человек в буквальном смысле слова обязан был оставить все и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. Только таким образом ученик получал право служить своему учителю, что во все времена являлось высочайшей привилегией. В силу таких отношений между учеником и учителем возникали и выстраивались весьма глубокие и близкие отношения, которые уподобливались отношениям между любящим и заботящимся отцом и любящим сыном, ревностно служащим своему отцу и преследующим и представляющим интересы своего отца. Вот почему в Писании ученик всегда называет своего учителя отцом и господином, а учитель своего ученика – сыном и слугою. Благодаря таким отношениям ученик еще при жизни своего учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял интересы своего учителя. Когда же учитель умирал, то все достоинство, положение и состояние по праву переходило к ученику, а не к сыновьям. Этот принцип хорошо проиллюстрирован на примере Ильи и Елисея, который, чтобы служить пророку, оставил все и последовал за ним, в силу чего, когда Илья был взят на небо, дух Ильи сошел на Елисея. В этой притче интересен тот факт, что Иисус образно предстает царем, царствующим над 20 тысячами, в то время как кандидат на ученичество царем, царствующим над 10 тысячами. Первоначальные отношения между этими двумя царями определяются как враждебные и как преследующие свои собственные цели или свои собственные интересы. То есть каждый преследует свои собственные интересы. В силу чего между ними возникает военный конфликт. Иисус, как царь, царствующий над 20 тысячами, выступает войною и претендует на государство, над которым претендент на право быть учеником царствует над 10 тысячами. И тогда претендент на ученичество, поразмыслив и взвесив все за и против, принимает разумное решение и посылает посольство о мире, через которое он отказывается от всего, что имеет, и передает как самого себя, так и все свои полномочия царю с превосходящими силами. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной притче принял решение следовать за ним, не изменив при этом своих приоритетов. Его сокровищем продолжало являться то, что было связано не с небом, а с землей, в силу чего и возник военный конфликт. Дело в том, что в Писании число 10 напрямую связано с законом Моисея или с надеждою на свою плоть, в то время как число 20 связано с надеждою на благодать. Филиппийцам 3:3 говорится: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». В законе Моисеем человек надеялся только на плоть. Он должен был достигать праведности собственными делами. В силу этого добровольно отрешиться от всего, что мы имеем, в пользу и на право быть учеником Господа означает в отдавании десятины приношений отдавать самого себя в полное распоряжение Господа, искать Царство Божие и Его силы. В то время как в законе человек, отдавая десятину, в первую очередь искал благословения, связанные с землей. А посему в Новом Завете отдавание Богу десятины приношений в корне меняет свои приоритеты. Человек в отдавании Богу десятины приношений ищет Бога и поклоняется Богу и выражает Ему свою любовь. А Бог со своей стороны берет на себя ответственность, заботу об умножении или приумножении его состояния. Как написано в Матфея 6:33, «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Итак, конфликт между двумя царями возник из-за того, что человек десятину приносил, но в этой десятине он искал не Бога, а искал материального процветания. Вот почему возник военный конфликт между двумя царями. И тогда тот царь, поразмыслив, понял: «Мне не нужен военный конфликт, я хочу быть учеником Господа». И он передает самого себя и свое войско в управление, во власть царя, идущего с противостоящими силами против него. Мы сегодня, как и всегда, будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях. Я напомнил эту притчу только для того, чтобы если кто-то в душе своей полагает и все-таки ищет, что в приношении десятин он может получить материальное процветание, то он глубоко ошибается, он вызовет на себя враждебное состояние своего Господа, учеником которого он хочет являться. Иисус сказал, заключая эту притчу: «Итак, кто хочет быть моим учеником, тот должен отрешиться от всего, что имеет». То есть довольствоваться тем, что нам дал Господь. Но не всем Бог дал такое материальное процветание, чтобы люди могли удовлетворять свои душевные желания. Не всем, а только некоторым. Не надо завидовать этим некоторым. Давайте будем довольствоваться малым и благодарить Бога за это малое, потому что Бог именно в малом хочет нечто проявить. Он может сделать так, что малое хватит и еще останется, как у вдовы из Сарепты Сидонской во время великого голода, во время, будем говорить, экономического кризиса, когда страх потрясал все страны, а она в это время спокойно жила. У нее было совершенно только на один раз поесть. Но это на один раз поесть хватало и для Ильи, и для нее, и для ее сына. И мука не истощалась, и масло не убывало в кувшине. Вот что Господь хочет достигнуть в нас. Уверенность, доверие к Нему, что Он не оставит вас голодными. Он даст мудрость, как жить. Поэтому перестаньте надеяться на богатство тленное. Наши взоры должны быть устремлены на нетленное богатство, чтобы не было вражды между мной и моим Господом. Ведь мы Его любим, мы Его ожидаем. Зачем же ранить Его и вызывать вражду? Зачем устраивать служение процветания? И мало того, еще и утверждать, что человек, который не процветает, что он схвачен духом нищеты, и его надо избавлять от духа нищеты и избавлять, и изгонять духа нищеты. И в этих лжеслужениях, идольских служениях, служениях, поклоняющихся Валу, они практикуют изгнание духа нищеты. Они себя считают, чем богаче, тем свободнее от духа нищеты. Бог нас призвал в эту свободу. Да Бог нас призвал в свободу от греха, свободу от зависимости души, а не вот в это материальное процветание. Он призвал нас в свободу от зависимости денег. Ведь когда человек хочет процветать, этим самым он говорит, что мой Бог – мамона, деньги. Я этого хочу, и за счет десятин я этого достигну. Это безумие, которое окажется фатальным. И многие собрания во главе со своими пасторами окажутся в преисподней. Несмотря на то, что они евангелизировали, прыгали, скакали, ощущали, творились многие чудеса и знамения, повторяю, люди, которые в поклонении десятинах будут искать материального процветания, они уже напрямую следуют в преисподнюю. Мы благодарны Богу, что у нас такого нет. И напоминая это, мы только радуем сердце Господа, что мы сейчас будем в десятинах и приношениях выражать свою любовь Богу, признавать Его власть, поклоняться и искать Его лица. Встанем, пожалуйста. Будем петь песню «После заката, славное утро». И будем поклоняться в этом великолепном служении, подсекая корень всех зол. Потому что корень всех зол есть сребролюбие, которым некоторые увлеклись и потерпели кораблекрушение в вере. Но с нами да не будет так, потому что мы имеем нетленное богатство, которое слаще меда и капель сота, и лучше золота, золота Офирского. Мы имеем Слово Божие, которым Бог сотворил мир, содержит, и которым Он изменит наши тела и восхитит нас, которым Он облечет наши тела в воскресение и даст нам победу над болезнями, над грехом и над всякой зависимостью в пользу зависимости от Него. Итак, после заката славное утро. Итак, всякий раз, когда Израиль приносил десятины в храм, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на приношение, которое он приносил, и исповедать одно чудное исповедание, которое они получили по откровению от Моисея и которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Господом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.